Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершение нашей передачи рассказ о русском регенте, протоиерее Михаиле Фортунато.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 9. Оплакивается невнимание к благодатным воздействиям. Как мытарь воздыхаю, как блудница проливаю слезы, как разбойник вопию, как блудный сын взываю к тебе, человеколюбче Христе, Спаситель мой. Укрепи изнемогшую душу мою, расслабленную от упоения сластолюбием. Уврачусь трупы ея, и честною твоею кровью омой ея, очерненную грехами. По множеству милосердия твоего обрати меня, единый долготерпеливый, и избавь от всякой поблажки сластолюбия. Угаси во мне печь страстей моих, да не сожжет она меня в конец. Увы мне! Ты, Господи, даровал мне свет ведения, а я омрачил его. Увы мне, Ты непрестанно посещал и посещаешь меня благодатью Твоею, а я ежечасно отвергал и отвергаю сей дар исцеления моего. Сколь многими дарами наделял и наделяешь Ты, Владыка, меня, грешного, а я, окаянный, всегда был и есмь сознательно неблагодарен Тебе. Благодать Твоя то утешает, то просвещает, то укрепляет меня, а я, по невниманию предаваясь чему-либо суетному, всегда опять погружаюсь в желчь и горечь страстей своих. Ты, преблагий, напоминаешь мне смерть и вечные муки и влечешь меня к жизни, чтобы спастись мне, а я всегда уклоняюсь от всех спасительных помышлений и отгоняю их, занявшись тем, что для меня не полезно. Посему нет мне никакого оправдания пред Тобою. Ударяю в дверь милосердия Твоего, Господи, да отверзится она мне, не пристаю умолять, чтоб получить просимое, и неотступно домогаюсь помилования. Будь долготерпелив ко мне, развращенному, избавь меня от обладающих мною грехов, да, став здравым, восстану я содрат литворного греха. Освободи меня от моих порочных навыков, прежде чем постигнет меня конец, ибо во аде кто исповестся Тебе? Убели оскверненный мой хитон, прежде чем вышло страшное повеление и застигло меня неготовым и постыжденным. Избавь сокрушенную душу мою из уст львовых и спаси ее по благодати и щедротам Твоим, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Чтение из пророка Исаии в пятницу второй седмицы Великого Поста. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Азии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Фокей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, «Сирияне расположили в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерево в лесу». И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой Шав Ясув навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшихся гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляет против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавелиилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сына Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей? Что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение». Кто замышляет зло, имеет Бога противником. Кто обращается к добру, имеет Бога помощником и совершителем добра. Кто творит добро, не он, но любовь Божия творит через него добро. Кто совершает сознательное зло, вторично распинает Христа, воплощенную Божию любовь. До каких же пределов противится Бог замышляющим зло? До их покаяния. До каких пределов простирается помощь верным Богу, то есть исполняющим его призыв к всежизненному покаянию и приносящим ему плоды покаяния, жизнь, обновленную по заповедям его. Эти пределы беспредельны. Это воплощение Христово, на которое указывает пророк. «Сам Господь даст вам знамение». Дальше по тексту «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Ради чего? Чтобы верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Но это смирение Христово до смерти, смерти же крестной. К этому лицезрению и приобщению страданиям Господа ведет нас весь начавшийся пост, ведет овец Христовых под пение псалтири Давидовой, под свирель ветхозаветного евангелиста, пророка Исаии.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Вторая неделя Великого Поста посвящена памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Илья Александрович, а с чем связана такая традиция посвящать памяти святителя Григория вторую неделю Великого Поста?
Первая неделя Великого Поста, то есть первое воскресенье, неделя означает день воскресный, была посвящена памяти торжества православия, то есть торжества православного вероучения, его победы над ересью иконоборчества. Вторая неделя, то есть второе воскресенье Великого Поста, посвящено тоже торжеству православия, еще одному торжеству православного вероучения над еще одной очередной ересью. Это событие XIV века в Греции. Город Фессалоники явился центром, ареной этой борьбы, борьбы православного учения и последователей еретиков. Еретиков возглавлял некто Варлаам, который утверждал, что благодать Божия — это не сам Бог, а только сотворенные им божественные энергии. И в этом заключалась ересь, потому что православная церковь содержит учение иное, о том, что божественные энергии, божественный свет, божественная благодать имеют божественное же происхождение, что это и есть сам Бог, Дух Святой, который являет себя в своей благодати. Это учение раскрыл и отстоял святой епископ города Фессалоники Григорий Палама. Палама — это была его фамилия, а имя его было Григорий, святитель Григорий Палама. И как раз в это время, в XIV веке, святитель Григорий одержал победу над еретиком Варлаамом и его последователями. И таким образом церковь торжествует еще одно торжество православия, еще одну победу православного учения над ересью Варлаама. И именно этой победе, победе торжества православного учения о божественных нетварных энергиях, о божественном свете, и посвящено второе воскресенье Великого Поста. Победа учения святого Григория была важна еще и потому, что ересь Варлаама принижала христианский подвиг, в частности, монашеский подвиг. Целью монашеского подвига, как и вообще подвига любого христианина, является стяжание благодати Святого Духа. А еретики, принижая благодать Божию, низводя ее до сотворенного естества, до сотворенного состояния, таким образом принижали и сам подвиг христиан, которых в этом случае мало что приближало к Богу. А православное учение в том и состоит, что подвиг, в результате которого приобретается благодать Божия, возводит людей непосредственно к Богообщению, к непосредственной близости с Творцом и Господом. Здесь прослеживается очень важная связь. Сам Великий пост, как время покаяния и время особых подвигов христианских, для того и предпринимается в христианской церкви, в православной церкви, чтобы члены церкви, чтобы христиане могли в наибольшей степени стяжать благодать Святаго Духа, то есть приобщиться к самому Богу. И поэтому именно во дни Великого Поста торжество учения о божественных энергиях является особенно актуальным.
Илья Александрович, а какие литургические тексты отражают эту тему?
Множество текстов этой воскресной службы посвящено святителю Григорию Паламе, его прославлению, прославлению его подвигов, потому что он воистину явился примером на все века для православных христиан, как следует вести подвижническую жизнь и как следует бороться с еретиками за истины православия. В тропаре святителю Григорию говорится, православие светильниче, церкви утверждения и учителю, монахов доброта, богословов поборниче непреборимый, Григория чудотворче, фессалоницкое похвало, проповедниче благодати, молися выну, спастися душам нашим. Множество эпитетов окружают ореол святости святителя Григория. Он называется светильником православия, православие светильниче, утверждением церкви, церкви утверждения и учителю, монахов доброта, доброта значит красота, украшение всех монахов, так именуется святитель Григорий, богословов поборниче непреборимый. Богословы — это не только те, кто сидят в тиши кабинетов и разрабатывают теоретические вероучительные истины. Богословы в первую очередь те, которые чисто молятся Богу, стяжали чистое сердце и из этого чистого сердца высылают молитвы к Богу, которые особенно доходчивы именно высылаемые от чистого сердца. Богословы — это еще и те, которые, как воины на поле битвы, отстаивают истины, которые открыты им верою. Вот именно такой богословов поборниче непреоборимый явился святитель Григорий. Как воин на поле брани, он отстаивал в борьбе с врагами истины православия. Богословов поборниче непреоборимый. Григория чудотворче, фессалоницкое похвало. Он был архиепископом города Фессалоники, поэтому называется Григорий фессалоницкое похвало, то есть похвала, слава города Фессалоники. Проповедниче благодати, потому что то учение, которое он утверждал в церкви, явилось проповедью божественной благодати. Молися выну, спастися душам нашим. Выну значит всегда, непрестанно. Мы просим его, человека, который так послужил Господу, всегда молиться, спастись душам нашим. Еще приведу стихиру «На Господи возвах», тоже посвященную памяти святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха, благочестие поборника и нечестие противника, теплого веры предстателя, великого наставника и учителя, цивницу всекрасную духа, златосияющий язык, источник кипящей токи исцелений верным, великого и досточудного Григория». Тоже здесь восхваляется в стихотворной форме память подвигов святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха». Иерархом назван сан Григорий. Он был начальником священников, то есть иерархом, был архиепископом. Какими цветами песнопений? Живому человеку обычно приносят цветы. Мы приносим святителю Григорию наши молитвы, наши песнопения. И эти песнопения являются цветами, которые мы возлагаем к образу памяти святителя Григория. Какими цветами песнопений венчаем иерарха? Что достойное, какие достойные песнопения мы можем принести святителю Григорию? Благочестие поборника, так называется святитель, то есть человек, который боролся за благочестие, боролся против еретиков, и нечестие противника. Он был воистину поборник благочестия и противник нечестия. Утверждал благочестие в церкви и боролся с еретиками. Теплого веры предстателя, то есть человека, имевшего теплую, то есть очень сильную и искреннюю от всего сердца веру, и который предстоял за эту веру, готов был бороться до самой смерти. Великого наставника и учителя, потому что он явился воистину нашим наставником и учителем благочестия. Цивницу всекрасную духа, то есть такой музыкальный инструмент, который обладает очень красивым голосом, цивницу всекрасную духа. И этот музыкальный инструмент воспевает не какие бы то ни было человеческие чувства, а воспевает благодать Божественного Духа. Поэтому святой Григорий называется «Цевница Всекрасная Духа», то есть инструмент, который очень красивым голосом воспевает благодать Божественного Духа. «Златосияющий язык», то есть святитель Григорий был таким человеком, чье слово сияло как золото. Таким было сильным его слово, что оно ослепляло всех тех, которые слушали это слово. Златосияющий язык, источник кипящей токи исцелений верным. Святитель Григорий был чудотворцем, и на его гробнице совершались чудеса исцелений. Как очень многие другие угодники Божии, он обладал даром чудотворения, поэтому о нем так говорится: источник кипящей токи исцелений верным, то есть от него исходил поток исцелений, который изливался на верных. Великого и досточудного Григория. То есть автор песнопения недоумевает, как достойно он может восхвалить такого удивительного святого, и перебирает различные эпитеты и восхваления, и не находит достойных слов, чтобы почтить память святителя Григория.
У второй недели Великого Поста есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная. О блудном сыне.
Как я уже говорил, память святителя Григория и восторжествовавшего благодаря его трудам церковного вероучения о божественных энергиях относится к XIV веку христианской эры. О какой литургической теме было посвящено второе воскресение Великого Поста до XIV века, до этих событий? По иерусалимской традиции, издревле второе воскресение Великого Поста имело темой притчу Господню о блудном сыне. В Иерусалиме во вторую неделю Великого Поста на литургии всегда читалось Евангелие с повествованием притчи Господней о блудном сыне. И поэтому вот эта иерусалимская тема с древних времен дошла до нас и помещена в постной триоде как вторая, а лучше сказать даже первая, более древняя тема второго воскресения Великого Поста. Тема притчи Господней о блудном сыне. Получается, что это уже второе воскресение, посвященное притче о блудном сыне. О первом из них мы уже говорили в одной из предыдущих бесед. Говорили, что притча о блудном сыне посвящена одной из приготовительных к Великому Посту воскресений. А именно вторая неделя приготовительного периода посвящена как раз притче о блудном сыне. Так что получается, что это уже второе воскресение с этой темой.
Илья Александрович, а какие литургические тексты освещают эту тему?
В постной триоде во второе воскресение Великого Поста помещены два канона. Два канона, которые читаются на утренний воскресного дня, то есть на всеночном бдении. Всеночное бдение под воскресенье, напоминаю, у нас всегда совершается в субботу вечером. И утреннее тоже в субботу вечером. Первый из этих канонов как раз посвящен притче о блудном сыне, а второй посвящен святителю Григорию Паламе. В каноне, посвященном притче о блудном сыне, говорится: «Восприемши теплыми слезами блудного глаз, тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще, яко согрешихом от тебе удалившися и блуду работавши, прими наше покаяние». Восприемши теплыми слезами блудного глаз, мы приносим Богу покаянные слезы, и с помощью этих покаянных слез уподобляемся тому евангельскому приточному блудному сыну. Мы принимаем его образ на себя. Поэтому сказано: восприемши теплыми слезами, то есть нашими теплыми слезами, блудного глаз. Тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще. То есть с помощью этих покаянных теплых слез, которые мы приносим во дни Великого Поста, мы приближаемся к Богу, Ему припадаем вопиюще. Яко согрешихом от Тебе удалившися. Наш грех состоял в том, что мы удалились от Бога, так же, как удалился от Него блудный сын. взял свою часть имения и ушел расточать его на страну далече. Так и мы удалились от Бога, и в этом состоял наш грех. Согрешихом от Тебе удалившись и блуду работавши. Здесь блудом называется вообще всякий грех, всякую неправоту и отверженность от Бога. Яко согрешихом от Тебе удалившися и блуду работавши, приими наше покаяние. Этот тропарь завершается молитвой «Приими наше покаяние», потому что мы приносим Богу наше покаяние, и вовсе не значит, что будем тотчас прощены. Господь обещал прощение кающимся, но мы должны Его просить об этом. «Приими наше покаяние». «На земли согрешая, небесе убояхся. Сица бы ми будет суд, тогда припираей, егда всяческое предстанут слове, праведным судом Твоим судимое». «На земли согрешая, небесе убояхся». Так мы все грешим на земле, а боимся неба. Грехи совершаем здесь, а боимся суда, который будет там, после смерти. «Сица бы ми будет суд тогда припираей». Такой нам будет тогда суд, на котором мы не сможем оправдаться, егда всяческое предстанут слове. Все люди предстанут на страшный суд Божий, всяческое, все люди предстанут слове. Словом называется Господь Иисус Христос, Он Бог Слова. Егда всяческое предстанут слове, праведным судом Твоим судимое. Все люди предстанут на страшный суд, праведным судом Божиим будут судимы. Есть в службе второго воскресения Великого Поста кандак, тоже посвященный теме покаяния. «Ныне время делательное явися, преддверих суд, восстанем убо постящися, принесем слезы умиления, милостынями зовуще. Согрешихом паче песка морскага, но ослаби содетелю всех, якода приимем нетленные венцы». «Ныне время делательное явися». Что же это за делательное время, которое ныне явися? А это и есть Великий пост, который мы сейчас с вами предпринимаем. Великий пост — это время делательное, то время, когда все мы должны делать, делать дело, посвященное нашему спасению. Не обычное мирское дело, которому всегда посвящена вся наша жизнь, а именно дело, ведущее нас ко спасению. Вот какое время делательное ныне явися. Преддверих суд. Мы все должны хорошо осознать, что до страшного Божия суда нам осталось совсем немного. Божий суд очень близко. Близ преддверих есть. Преддверих суд. То есть он уже стоит у наших дверей. Восстанем убо постящися, принесем слезы умиления. Мы должны не спать в грехах, а встать постящися. Восстанем убо постящися. Нужно предпринять пост и таким образом проснуться и начать вот это делание, которому нас призывает Великий пост. Принесем слезы умиления, милостынями зовуще. Нужно принести слезы умиления, то есть покаяние, и обязательно творить милостыни, то есть жертвовать нищим, жалеть больных и несчастных. Обязательно нужно творить дела милосердия, и тогда мы сможем сказать Богу: «Согрешихом паче песка морскага», то есть наши грехи более многочисленны, чем песок морской. «Но ослаби содетелю всех», то есть «не суди нас слишком строго содетелю всех». Мы обращаемся к тому, кто всех соделал, кто всех создал. «Ослаби содетелю всех, не суди наш слишком строго, якода приимем нетленные венцы». Принять нетленные венцы значит достичь вечного спасения. Об этом мы обращаемся к Богу и просим Его, чтобы в ответ на наши слезы, на наше покаяние и на наши милостыни, дела милосердия, Он ослабил наши грехи и даровал нам нетленные венцы, то есть вечное спасение.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого.
Еще на прошлой беседе мы говорили, что это очень важная и древняя традиция по воскресным дням совершать литургию Василия Великого. Именно в первом тысячелетии христианской эры в Византии был именно такой порядок. По воскресным дням совершалась литургия Василия Великого, а по будним дням – литургия святителя Иоанна Златоуста. В наше время уже давно, уже во втором тысячелетии, эта традиция была предана забвению, и у нас в церкви почти всегда совершается одна только литургия Иоанна Златоуста, как в праздники, так и в будние дни. Но в Великом посту воскрешается древняя традиция, и это и многие другие древние традиции тоже воскрешаются к жизни. И по воскресеньям совершается вот эта древняя литургия святителя Василия Великого, которая имеет особенно продолжительные и прекрасные молитвы, особенно замечательную, самую главную молитву литургию, которая называется анафора – молитва на освящение святых даров. А по субботам Великого Поста, как и было в древности в Византии, бывает литургия Иоанна Златоуста. А по будним дням поста вообще никакой полной литургии не совершают.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет третье воскресенье Великого Поста, которое называется «Неделей Крестопоклонной».
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Русский регент протоиерей Михаил Фортуната. Цикл передач, подготовленный при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского при Московской государственной консерватории. Передача первая. Протоиерей Михаил Фортуната, большую часть жизни прослуживший в Кафедральном соборе в Лондоне, пожалуй, единственный регент при жизни, удостоенный написания и защиты научного исследования о своем музыкальном и литургическом творчестве. Сегодня вместе с вами мы побываем на заседании диссертационного совета, собравшегося по поводу защиты кандидатской диссертации Натальи Вениаминовны Балуевой, регент Русской Православной Церкви, протоиерей Михаил Фортуната, «Жизнь и литургическое творчество». Итак, 20 декабря 2007 год, Московская государственная консерватория. Русская пение в эмиграции непосредственно продолжает дореволюционную традицию, и этим ее опыт сегодня важен для тех, кто трудится на ниве церковного пения в России, считает Наталья Вениаминовна Балуева. Мы предлагаем вам послушать фрагмент из ее речи во время защиты диссертации.
После Поместного собора Русской Православной Церкви 1988 года в нашей стране начался период активного возрождения церковно-певческих традиций. В связи с открытием новых церковных приходов и воссозданием духовных школ перед деятелями духовно-музыкальной педагогики и богослужебного пения встали многочисленные проблемы и задачи, связанные с восстановлением репертуарно-исполнительских и уставных традиций. В процессе возрождения богослужебно-певческих традиций участвовали практики певческого клироса, светские хоровые дирижеры, музыкальные медиависты, историки церковного пения, композиторы. Для духовных школ и регенских классов существует много нерешенных проблем. Одним из источников, который может оказать существенную помощь в деле возрождения отечественного церковного пения, является опыт сохранения певческой традиции Русской Православной Церкви за рубежом. Регенская деятельность протоиерея Михаила Фортуната представляет собой одну из ярких страниц зарубежной истории русского церковного пения второй половины XX века. Его богословские позиции, система регентования, переложение церковных распевов и сочинений позволяют по-новому взглянуть на многие актуальные проблемы русского богослужебного пения. В первой части диссертации последовательно описаны этапы жизненного пути регента. Его детство и юность прошли во Франции, в предместьях Парижа. Важнейшую роль в становлении молодого человека сыграло обучение в Русском православном богословском институте в Париже, где были получены не только системные глубокие богословские знания, но и заложены основы регенского профессионализма. В 1962 году по приглашению управляющего Суржской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Антония Блума Михаил Фортуната с супругой переезжает в Англию. В 1969 году состоялось его рукоположение во священника. С этого момента отец Михаил постоянно сочетал пасторскую и регенскую деятельности. Важнейшим этапом творческой деятельности протоиерея Михаила стал так называемый «русский период». Главной миссией протоиерея Михаила перед соотечественниками на исторической родине стала передача тех зерен церковно-певческой традиции, которые хранила Русская Православная Церковь в эмиграции. В семи главах второй части последовательно рассматриваются различные стороны многогранной регенской деятельности протоиерея Михаила Фортуната. Центральной темой творческой деятельности протоиерея Михаила Фортуната, безусловно, является церковный распев. Определение «распев молитва церкви» – ключевое в понимании данной категории. С распевом самым непосредственным образом связана нотация регента, которая представляет собой простой и доступный вариант нервной нотации. На основе распева в значительной мере сформировалась система управления хором протоиерея Михаила Фортуната. В течение всей своей деятельности отец Михаил занимался аранжировками песнопений, значительную часть которых составляют английские переложения. Совершенно уникальным является опыт создания развитой псалмодии для чтения апостола Великой Субботы. По отношению к этому примеру вполне применимо выражение «Фортунатов распев». С вашего позволения, отец Михаил проиллюстрирует этот пример.
Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братие, слово крестное погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божья есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премуд, где книжник, где совопросник века сего? Не убоили Бог премудрость мира сего? Понеже вол премудрости Божией не разумею мир премудростью Бога. Благоизволи Бог буйством проповеди спасти верующих, понеже иудеи знамения просят, и эллини премудрости ищут.
Самым ценным и уникальным в регенском подходе отца Михаила является то, что все этапы, все стороны его работы с хором проникнуты богословием в широком смысле этого слова. Регенскую деятельность протоиерея Михаила без преувеличения можно назвать школой церковного пения, законченной системой взглядов, воззрений, идей и их целостным и всесторонним практическим воплощением. В этой школе есть свои педагогические принципы и методы, свои ученики и последователи, свои учебные пособия и даже своя нотация.
Евгений Сергеевич Кустовский, руководитель московских православных регенских курсов.
Конечно, я не единственный представитель регенского дела, и мое мнение во многом может быть субъективным. То есть оно и обязательно будет субъективным, неизбежно. Но тем не менее, отец Михаил, я считаю, что сделал больше, чем очень многие из наших педагогов, находящихся в России. Потому что там, вот из Лондона, он мог делать удивительные вещи. Он мог собирать расточенных регентов, собирать воедино людей и обсуждать с ними самые актуальные проблемы. Для этого он приезжал ежегодно из Англии в Россию, в Лавру, и там организовывал интереснейшие дискуссии на своих семинарах. Его постоянный плодотворный творческий контакт с ведущим, я бы сказал, регентом, патриархом всея клироса России, архимандритом Матфеем Мармылем. Это задал очень много для того, что сейчас половина России поет гласы подобные, сберегая в них самое ценное, что заложено как и в неавторских напевах, так и теми крупными регентами-обработчиками, которые обогатили эти напевы своими гармонизациями Чесноков и Костальский.
Евгений Сергеевич, а вам приходилось принимать участие в этих семинарах от Михаила Фортуната?
Да, последний семинар из тех, на которые он организовывал и приезжал, нашим курсом была оказана честь войти в группу подготовителей, устроителей этого семинара. И последние годы мы просто делали свои доклады, делали свои мастер-классы, потому что отец Михаил является давним другом наших курсов. Каждый год, когда он приезжает в Москву, он не забывает нас и оказывает тоже нам очень большую милость тем, что приезжает, устраивает свои мастер-классы, проводит беседы, поет с нашими студентами, рассказывает им и о творчестве Костальского, и о тех удивительных годах, когда русская церковная музыка переживала свое безвременье и обогащалась в основном и продолжалась на чужбине в лондонской и парижской диаспоры. Отец Михаил – это очень тонкая ниточка, которая связывает нас с теми годами и с тем периодом.
Евгений Сергеевич, сегодня было много сказано об особенной школе протоиерея Михаила Фортуната. Вы не могли бы пояснить нашим радиослушателям, каковы основные ее принципы? Что такое школа отца Михаила Фортуната?
Да, конечно, вы правы. Эта школа удивительная. Эта школа удивительна не каким-то своим отточенным или изысканным профессионализмом. Много дирижеров, профессионалов, которые закончивали высшие учебные заведения и в совершенстве знают, как управлять сложными светскими произведениями. И на клиросе эти профессионалы очень часто теряются. Так вот, отец Михаил добавляет в эту школу то, чего подчас не хватает светскому музыканту. Он добавляет духовное видение тех дирижерских приемов, которые связаны с раскрытием текста исполняемых песнопений. И несмотря на то, что я и сам много лет преподаю дирижирование, вот этот его акцент, этот ракурс, который он предлагает в своей работе, для меня является новым, для меня является еще тем, чему я думаю, что буду еще учиться. Вот. И надеюсь на то, что Господь мне даст эти силы как-то включить в свое обучение, в обучение себя и в обучение своих студентов вот эти духовные, высокие духовные принципы, которыми руководствуется в своем управлении хором протоиерей отец Михаил Фортуната.
предоставляется слово доктору чудоведения, профессору, ведущему сотруднику Российского института истории и искусств Серёжиной Наталье Семёновне. Пожалуйста.
В последние годы рассмотрение проблем церковно-пиршеского искусства русской эмиграции и современной России активизировались в работах Рахмановой, Гуленицкой и других, но разработка персонали западного русла певческой традиции православия еще не представлена в научной литературе. В этом состоит уникальность работы Балуевой, счастливо соединившей научную проблематику музыковедения с личностными категориями исторического исследования через создание монографии об одном из деятелей зарубежной традиции русской музыки второй половины XX века. На материале личного архива и мемуарных свидетельств отца Михаила Фортуната Балуеву удалось создать не только творческий портрет регента, но и исторический портрет целой эпохи, в которой он жил и продолжает действовать. Помимо материалов из биографии Фортуната, в работе по историческим документам и свидетельствам самого героя повествования раскрываются дополнительные, неизвестные ранее подробности о жизни русской эмиграции во Франции и Великобритании, проявляются неизвестные прежде имена подвижников русского певческого искусства, расширяется фактология известных деятелей русской эмиграции XX века, среди которых всемирно известные имена. И какие имена? Иоанн Шаховской, Александр Шмеман, Федотов, Флоровский, Василий Зиньковский, Спасский, Лоский, Антоний Сурожский. Таким образом, новизна и уникальность работы Балуева согрета для меня и многих из нас сердечным теплом общения с людьми, сохранившими через поколение красоту и свет культуры, для сохранения и возрождения которой и мы, здесь живущие, тоже приложили немало сил, свидетельство чему и настоящая диссертация, и сегодняшняя защита.
Уважаемые коллеги, счетная комиссия произвела подсчет голосов по результатам голосования о присуждении Натальи Вениаминовне ученой степени кандидата искусствоведения. В результате все 12 членов ученого совета проголосовали за присуждение ученой степени. Поздравляю! Не только Наталью Леонидовну и, так сказать, предмет, или будем говорить, объект изучения ее диссертации отца Михаила.
Из беседы протоиерея Михаила Фортуната о слове как основе церковного распева.
Не всякая эмоциональность разумна. Очень много встречаешь эмоциональности сентиментальной, то есть которая играет на нервах или на инстинктах человека. И все это красиво может получаться, но в ней глубины нет. Вот. А где глубина? Глубина в том, что музыка, значит, распев и полифония, там, и хоровое звучание, оно окрашивается словом. Но наоборот, можно даже сказать, что слово господствует, и слово излучает эмоцию, если говорить, или чувство. То есть, можно ли говорить о эмоции логической? Если повернуться к греческому оригиналу, слово «логос», значит, глагол или слово, оно укореняется в личность Иисуса Христа, Сына Божия. Вот. Отсюда идет наше исполнение церковного песнопения. Вот. Кто он был? Вначале было слово, и слово было Бог. Вот. Об этом можно очень много говорить, очень много думать и очень много себя воспитывать. Но когда Михаил Иванович Феокритов ушел от работы, и когда он скончался, я все-таки продолжал вот эту мысль его, где слово должно прорасти в церковном пении и напитаться всей мыслью, мы говорим, святоотеческой, в общем, всей церковной мыслью о том, в чем заключается чудо воплощения Сына Божьего, в чем заключается чудо нашего спасения, в чем заключается чудо воскресения, переживаем ли это мы или нет. Однажды митрополит Антоний, который был моим начальником, моим учителем и отцом многие-многие годы, он меня однажды спросил, я зашел в алтарь, шла Великая Пятница, и он мне поставил такой вопрос: а можно ли переживать воскресение каждый день года? Он это говорил в Великую Пятницу. Я ему не ответил, но я сказал, что я буду думать. Потому что это вопрос очень-очень серьезный. И я нашел, конечно, ответы для себя, что Христос сегодня воскрес, и Великий Петух, он тоже воскрес. Только мы другим путем, другой памятью вспоминаем отдельные моменты жизни Христа, отдельные моменты жизни Церкви. Но всегда он воскрес, он сейчас воскресший. Мы религия, мы принадлежим такой религии, где ее создатель до сих пор жив. И навсегда жив, так сказать. Так что уникальность христианства заключается в том, что сегодня мы празднуем вечность.
Подошла к концу первая передача из цикла «Русский регент» протоиерей Михаил Фортуната, подготовленная при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Лондонского кафедрального собора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Экзопастеларий праздника Успения Богородицы обиходного распева, достойный есть Чеснокова, Днесь весна путевого распева солист Николай Гедда. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах мы продолжим вас знакомить с жизнью и творчеством выдающегося регента русского зарубежья протоиерея Михаила Фортуната.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.